Сегодня тема о церкви. О церкви, о том, что она Христова, о том, что она принадлежит Христу. Это точно не тема одной проповеди. Это точно не тема, знаете, коротенькая такая. Это тема, которая очень глубокая, о которой нужно говорить регулярно. И даже ту направленность, которую я хочу взять, возможно, мне хочется продолжить, потому что это очень глубокая тема. И мне хочется взять один из образов, один из широких образов, который раскрывает тему церкви во всей Библии, это виноградник. Иисус, Он подчеркивая, подводя итог всему Ветхому Завету, говорит: «Я лоза, вы ветви, Отец мой виноградарь». И еще какие притчи про виноградник, помните, Он приводит, нет? Иисус. Помните, работников, да, вышел, нанимает работников. Одного утром, попозже, к вечеру, и заплатил им по динарию. Да, тоже притча про виноградник. Еще одна была притча. Человек купил виноградник, оградил его, башню поставил, да, и работников поставил. Точило сделал, и работников поставил. И пришел плоды спрашивать. Вот это вторая часть вот этой темы. Виноградник, который приносит плоды. Христов виноградник, он приносит плоды. Запомни, если ты перестал переносить плоды, надо задуматься, чей ты виноградник, и виноградник ли ты вообще. Это вторая часть. Но хочется начать с первой части и обратиться именно к Ветхому Завету. Знаете, удивительно, как Бог в истории события закладывал так, что ты сегодня читаешь и думаешь: «Господи, ну это же про нас». Это же про церковь твою. Вроде бы люди в истории, вроде бы цари, слуги, рабы, происшествия, беды, несчастья, войны. Но это про нас с вами, братья и сестры. Пользуясь случаем, я еще раз напомню о том, что Библия – это вернейшее пророческое слово. Правильно Библия, Писание так говорит же? Послание к Петру. И вы правильно делаете, что обращаетесь к нему, Писание говорит. Библия – это актуальная книга. Библия – это насущная книга. И я каждый раз это доказываю, проповедую людям и открываю истины, потому что я считаю это своим призванием. Меня радует то, что я могу обращаться к этой святой книге и еще людям о ней рассказывать. И давайте откроем с вами основное место Писания, из которого будет сегодня идти речь. Третья книга Царств, 21 глава. Третья книга Царств, 21 глава. Дело происходит в Самарии. В Самарии во время правления нечестивейшего царя и его жены. И здесь рассказывается про царя Ахава и Иезавель. Помните таких? Очень негодные люди. И именно они загнали Илию в пустыню. Помните, мы говорили об этом тоже. Именно они ввели большое идолопоклонство в Самарии также. И эту негодную женщину Илия предсказал просто, Бог послал от Господа, что просто, ну, тебя растопчут. А Ахазу сказал тоже пророчество, которое мы будем читать про его смерть. И вот интересное событие, я говорю еще раз, это простые люди в истории, но это записано в Писании для нас. И было после этих происшествий. Какие эти происшествия произошли до, вы можете почитать выше. Эта глава, она очень красиво рассказывает о войне, которая там происходила. И вот после этих происшествий у Навуфея, израильтянина в Изреэле, был виноградник около дворца Ахава, царя Самарийского. Я сразу вам скажу, помните Илия, когда молился и сказал: «Один я остался, да, и души мои ищут». Вот Навуфей – это был один из 7000, которые не преклонили колени перед Ваалом. Он был один из них. И что интересно, его виноградник где был? Где находился его виноградник? Прямо около дворца царского. Я не буду задавать вопросы, буду стараться не задавать вопросы, которые мы не читаем. Поэтому смотрите внимательно за текстом. Я задаю много вопросов, и текст нам рассказывает все. «И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник, и из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Какое предложение поступило Навуфею от царя? Отдай взамен или продай? Хорошее предложение, но дельное предложение. Нормальное предложение, я вам скажу, серьезно. То есть это в принципе в порядке вещей, независимо от того, хотим мы что-то продавать или не хотим. Человеку может понравиться там моя машина, мой телефон, а мой дом. Он может прийти и сказать, продай, я бы хотел купить. Мы вправе ответить да, вправе ответить нет. Так и получается. Но в Уфе сказал Ахаву, сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе наследство моих отцов. Как отвечает Навуфей? Он отвечает нет. Сделка не состоится. Я не собираюсь продавать или отдавать. И пришел Ахав домой встревоженный и огорченным тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Представьте, какая реакция. И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой? И что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей, когда я стал говорить Навуфею, израильтянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал мне, не отдам тебе виноградника моего. И сказал ему Изавель, жена его, что это за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Это была очень властная женщина. И она говорит, встань, ешь хлеб, и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея израильтянина. В ее голове уже созрел коварный план. И сказала, и написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью. Как интересно, он правитель, а его печать у нее. Да? Сестры, братья, мужья, жены, делайте выводы. Да? Это важный момент. Бог учит. Да? И запечатала их его печатью и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она написала так. Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. Что это значит? Знаете, такая традиция или такой порядок был. Тогда, когда человека какого-то в чем-то подозревали, какой-либо грех, и он отказывался, его сажали на видное место и предлагали, давайте будем поститься и молиться, пусть Бог откроет. Пусть Бог откроет. И в Новом Завете на таком месте оказались Анания и Сапфира. Хотя, в принципе, никто не постился, да, но Дух Святой открыл Петру, помните? И очень важно то, что в принципе, это тоже то, что происходить может сегодня. И вот Навуфея посадили на видном месте. Знаете, ну, есть разные ситуации, есть моменты, когда человек понимает, что есть за что, да? И вот он сидит и переживает. А есть моменты, когда человек уверен, что все в порядке, он не переживает. Один человек рассказывает, может быть, я даже здесь приводил у вас пример, тогда, когда в его церкви было пробуждение, и это в Штатах было, и достаточно длительное время, и чувствуется, что так волна спадает. Он говорит, мы позвали евангелиста, мы подготовились группой прославления, музыкантами, молились, постились. И во время служения евангелист останавливается и говорит, мне Бог сказал, что нужно остановиться и полчаса молиться. Отворачивается от кафедры, берет стул и говорит, каждый из своего стула сделайте себе алтарь для молитвы и молитесь. И начали, преклонили колено, начали молиться. И он говорит, Бог сказал, что здесь посреди нас человек, который участвует в созидании церкви, в служении, грех посреди вас. И пока мы не удалим этого человека из своей среды, Бог не даст пробуждения, не будет ничего. Интересно то, что вот кто встанет на это место? На видное. И вся церковь молилась. И этот человек, пастор, он проповедует, говорит, знаете одно, в чем я был уверен? Что это не я. А больше ты ни за что не можешь быть уверен. Ты можешь ответить только за себя. Вот Навуфей здесь, вот в такой ситуации, на видном месте. И если ты не готов ответить за себя, и есть то, в чем нужно каяться, так надо каяться. Потому что грех, он ниточкой притягивает другой грех всегда. Я знаю это по своей жизни. Я знаю это по своим обстоятельствам. Я знаю это по тем ошибкам и спотыканиям, которые были в моей жизни. Я уверен, что каждый из вас, если проследит какое-то серьезное отречение от Господа, так скажем, или какой-то грех, вы можете увидеть, как ниточками вы пришли до этого. Вы в один момент не стали делать так. Господь сохрани. Наувфея посадили на видное место, объявили пост, и написано, и против него посадите двух негодных людей. Интересно, оценка. Ну, найдите негодных людей. Ну, вот тех, которые вот такие люди. Почему нужны были именно негодные люди? Да потому что, которые свидетельствовали бы на него и сказали, ты хулил Бога и царя. Лжесвидетели. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель. Как написано было в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Наувфея во главе народа. И выступили два негодных человека и сели против него. И свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народом. И говорили, Наувфей хулил Бога и царя. И вывели его за город и побили его камнями, и он умер. Интересно, что следующая книга Царств, 4, 9.26, говорит о том, что побили камнями не только его, но и всю его семью и детей. Потому что если бы, побили только отца, виноградник перешел бы к детям. Да, но и опять-таки здесь вот настолько этот грех тяжел, хула против Бога и царя, что вся семья достойна смерти. Вот так незаслуженно убили Наувфея. И послали к Иезавели и сказали, Наувфей побит камнями и умер. И услышав, что Наувфей побил камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, встань, возьми во владение виноградник Наувфея израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Наувфея нет живых, он умер. Когда услышал Ахав, что Наувфей был убит, смотрите, он умер. Когда услышал Ахав, что он был убит, то есть не просто умер, а был убит, Ахав прекрасно понимал, чтобы пойти виноградник Наувфея израильтянина и взять его владение. И было слово Господне к Илии, к фесвитянину. Встань, пойди навстречу к Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь виноградник и Наувфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство? Так скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Наувфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав, Илия, нашел меня враг мой. Илия сказал в ответ, нашел, потому что ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Это вот характеристика Ахава. Предался тому, чтобы делать неугодное в очах Господа. Мы говорим о церкви, которая принадлежит Христу. Интересная история вообще. Очень интересная. Знаете, я когда впервые прочитал ее, просто даже по-человечески она интересная. Это такой сюжет. Так захватывает это. Настолько это, знаете, мы читаем это в 20-25 стихов, но это жизнь человека. Представьте, вот Ахав, вот он, сколько он смотрит со своего дворца виноградника. Этот, нравится он ему. Хочет взять, приходит, дает предложение, отказывается. Приходит домой, жена тут не хочет ни кушать, ничего. Это время идет. День проходит, два проходит. Иезавель задумала, написала письма, пока письма дошли, старейшины посадили на видное место. Целый фильм можно снимать. И в итоге убивает невинного человека. Не помню, я недавно смотрел фильм, как раз-таки рассказывающий и показывающий то, как фабрикуют дела вот людей, на которых вешают ответственности за теракты. «Дорога на Арлингтон», кажется, что ли, называется. Достаточно старый фильм. И рассказывается, как... показано, как террористическая группа выстраивает все так, чтобы после совершенного ими террористического акта подумали и повесили дело совершенно на другого человека. Это будет все логически и правильно, и все. И на этом ниточка прерывается, и их дальше даже больше не держат. Вот здесь примерно то же самое. Раз, и ниточка прервалась. Когда это всплывет? Только перед Господом. Мы говорим о церкви. Церковь – это виноградник. Интересно то, что виноградник, Писание говорит, что я лоза, вы ветви. Отец мой виноградарь. Да? И Божий виноградник. Посмотрите, вот если даже брать этот отрывок, он начинается с того, что где был этот виноградник? возле дворца негодного царя. Я вам скажу очень просто, простую истину. Псалом 22 говорит о том, что ты приготовил трапезу для меня. Как или где? Ввиду врагов моих. То есть перед глазами моих врагов ты приготовил для меня пир. Братья и сестры, если твой свет светит там, где нету тьмы, грош цена этому свету. Мы на виду, мы на горе, свет, который стоит на подсвечнике, мы на высоком месте. И на нас смотрят негодные люди. Вот этот негодный царь, который желал из виноградника сделать огород. Овощной сад – это не что иное, как огород. Описание говорит, тогда, когда засеваешь виноград даже, это, если мы будем смотреть, в Левитах так написано, в Числах написано 36:7, что ты не можешь засевать ему даже двумя видами семян. То есть, когда виноградник засеял, есть виноградник междурядья, не сей пшеницу, ничего остального, не надо. Потому что если вдруг осквернится пшеница каким-то образом, ты не сможешь вырезать только пшеницу, придется и многолетний виноградник убирать. Понимаете? Это важный момент, это важная, серьезная истина. Знаете, ну, мне нравится, я даже думаю, что если у меня, мы по-другому немножко закону живем, и я вот думаю, если я начну заниматься где-то земледелием, аграрием и так далее, я планирую посадить плантацию павловней, быстрорастущих деревьев. Огромные хорошие деревья вырастают очень быстро. И вот между рядами я планирую засаживать смородины, малины, там, что-то еще тенелюбивое. Мы люди, мы используем место, так скажем, выгодно, да, чтобы больше собрать. И вот у нас тоже земледельцы, смотрите, яблони посажены, в междуряде пшеница посажена. Недавно еду в том году, осенью, в сторону Ахангарана, и смотрю, выжжены все сады. Где-то гектаров 15-20, может быть, садов сгорели. На капельном орошении, которое, это, знаете, как это, каждому дереву шланчик проведи с капелькой, с дырочкой, так далее. То есть сетка, шпалеры, тросики, сетка сверху. Сколько всего, все сгорело. Почему? Потому что междуряди загорелись, и остановить невозможно было. И вот Бог, Он говорит, не пользуйся виноградником так, чтобы вот на один год. Пшеницу, например, вот мы на один год посадили, собрали, все, она есть. Но может быть случится такое, что пшеница как-то проявит себя и покажется какая-то на ней нечистота. Это бывает такое. Бывает такая болезнь. Бывает что-то, что осквернит пшеницу. И ты не сможешь выкосить только пшеницу, не тронув виноградник, потому что осквернится и виноградник. А виноградник – это многолетний проект. Церковь – это, знаете, это не сиюминутное дело. Если ты приходишь в церковь, ну, сегодня в одну, завтра в другую, послезавтра в третью и так далее. Я таких людей христианскими путешественниками называю. Они, знаете, вот ищут, 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 никак не могут найти. Церковь – это долгосрочный Божий проект на виду у мира. На виду у врага душ человеческих. Тебе нужно прилепиться к церкви и быть там, и понимать, что ты на виду. Потому что если ты на виду, с тебя будет спрос. Царь негодный, нечестивый захотел. Как вы думаете, у сатаны какие-то виды на церковь есть? Есть, если прельстить, если возможно, и избранных. Да? Еще какие? Его брань против нас. И Писание вот читали сегодня, что наша брань не против мироправителей этого мира и века. Библия говорит, почитай царя. Молитесь за правительство и все остальное. Мы 100% так и делаем. И наша борьба не с правительством, и не с хакимами, или еще с кем-то. Мы вообще с ними не боремся, мы их благословляем. Но есть духовный мир. И вот этот вот царь, он захотел. И сегодня сатана, он тоже хочет. И знаете, забегая немножко вперед, вот этой истории. И Иезавель пришла, и у нее созрел коварный план. Откровение 12.12. Если мы откроем Откровение 12.12, удивительные слова там есть. Откровение 12.12 написано так. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного остается ему времени. Проблема то, что дьявол, он сходит в сильной ярости. И у него есть план. И он сделает все, чтобы, если не втоптать тебя в грязь, то хотя бы испачкать тебя тем, что отлетит от другого. Я сталкивался с этим в своей жизни. А, знаете, тогда, когда Писание говорит об этом, тогда, когда священник идет, омытый, чистый, все обряды свои соблюл, он святой, Библия называет это, и принесенное в жертву по правилам, это тоже святое, например, кусок плеча коровы, и написано, если оно касается чего-то, ну, коснулось просто, оно не освящается этим. Но, если нечистое касается священника или вот этого святого, то сразу становится нечистым. И нужно заново идти и весь обряд омовения проводить заново. Вот у дьявола, у него есть план насчет Церкви Божьей. И Песня Песней, 2 глава, написано так. Песня Песней, 2 глава, 15 стих. «Ловите лисенят, которые портят виноградник». Да? Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Интересно то, что есть враги Божьей работы и Божьего труда. Они портят цвет. И если этот цвет будет сбит, то грозди не получится. Это наши виноградники, ну, алтарыкские виноградники, я считаю, у нас в республике, они как образцовые. Нарост человеческий, кисти аккуратно пострижены, все натянуто. Собирать виноград – одно удовольствие, а смотреть, когда он поспел, еще больше. В Израиле чуть-чуть по-другому, у них он на земле. Небольшие шпалеры, и он на земле. Что делают лисицы? Они приходят и облизывают вот эти цветы для того, чтобы питаться вот этой пыльцой и нектаром. Ведь мы же приходим на базар и говорим, дайте нам пыльцы, да, вот кто-то, может быть, из вас пробовал. А у меня очень много друзей медовиков, и они рассказывают о полезных свойствах пыльцы. Просто натощак, там, может быть, пол чайной ложки, одну чайную ложку с водой. Полезно. Нектар – это вкусно. Пчелы летают, собирают нектар и потом преобразовывают его в мед. И вот лисички приходят и облизывают. Ловите лисенят и лисиц. Если не поймать, плода не будет, вы понимаете? Вот у врага душ человеческих в отношении церкви, которая принадлежит Христу, у него есть план. Либо из верующего человека сделать негодника и неверующего, либо второй, который попроще и ему удается, я вам скажу, сделать тебя бесплодным. Почитайте книгу «Песня песней». Там написано, даже когда про зубы невеста, он говорит, «Зубы твои, как стадо коз, выходящих из купальни, с ягнятами, среди которой нет неплодной». Бог говорит, что «Я призвал вас и поставил». Он говорит, «Я призвал вас и поставил». Дальше стоять не нужно. Он говорит, чтобы вы шли. Вот теперь ты идешь. Но не просто идешь, чтобы вы шли и приносили плод. Не один раз принесли, и все. А плод, чтобы ваш пребывал. Помните, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет и приносит плод во время свое, свой во время свое. Вот задача Навуфея была внести смешение в однокультурный виноградник. Он захотел сделать из него овощной сад. Знаете, когда заходишь в овощной сад, в огород, я, например, ну вот только сейчас я начинаю разделять разницу между петрушкой, сельдерей и кинза. Когда я приходил на базар, ну, немножко раньше, сейчас просто мы стали сталкиваться с тем, что мы сами сеем. Да, у себя на работе делаем какие-то экспериментальные такие стаканчики, я стал понимать, а вот это сельдерей, теперь я уже отличаю. А вот петрушку и кинзу я пока еще не могу. Вот это сад овощной, это огород. Ты приходишь и не знаешь, что и как. Помните, Иисус говорит, посеял человек семя. Пришел враг ночью и что сделал? Посеял. плевелы посеял. И, ну, работники говорят: слушай, ну давай мы плевелы подергаем. Он говорит: подождите, что может произойти? Да вы откуда знаете? Работнички, работнички, я бы так сказал. Сегодня тоже мы с вами, знаете, иногда хотим плевелы в церкви подергать. Вот нас бы кто подергал. Почему? Потому что иногда мы, знаете, мы настолько ярлыками завешиваем человека. И пора его давно из церкви выдернуть, и все, и до свидания. Поэтому Бог говорит: нет, это не ваша забота. Оставьте, пусть растут. Удивительно то, что ученые говорят, что если бы не было плевел, это сейчас, знаете, уже ну, такое время, когда там разные препараты есть для того и для другого. А вот в те времена, когда этого не было, назначение плевел в чем было? Они по своей структуре, они тверже, чем зерно. Прошел сильный дождь, сильный ветер, повалил зерно. И все, зерно встать не может. Но за счет того, что есть сорняки, плевелы, зерно не падает. Не заваливается это зерно. Особенно на последней стадии, тогда, когда уже плодов много. Потому что если так, когда оно молодое, ты даже прошел ногами, оно в нем сила есть подняться дальше. Вот задача врага – смешение внести в церковь. Поэтому Писание говорит: не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Подумай, что сегодня в тебе может быть любовью к миру. Я не знаю. В разных церквах, знаете, в зависимости от церковной традиции, учат по-разному о любви к миру. Но мне бы не хотелось сегодня касаться таких вещей, которые избиты, которые ты сам решаешь с Господом. Одежда, внешний вид, еще что-то. Подумай что-то глубже, что может быть в твоей жизни любовью к миру. Музыка, может быть. Интернет. Что ты смотришь, как часто. Вообще, можешь ли ты без телефона? Телевизор, сериал или еще что-то. Знаете, у некоторых дома телевизор стоит, новости посмотреть. Час в день новости. А телевизор горит весь день. Господи, помоги нам. Ну как так? Новости посмотреть. А потому что ты включил и все, и не выключается. Я у себя дома нет-нет говорю, может быть кабельный подключить вам? Не-не-не-не-не, выключаться не будет тогда. Ну думаю, хорошо, моя женщина бодрствует еще. Не хотят, говорят, не надо. Хватает, что иногда он диски втыкаем, и то, бывает, залипаем. Поэтому важно проверить себя. Где может быть смешение? Где другая культура появилась? Помните, пришел огонь чуждый? Моисей и народ сразу же прободрствовали. Не надо нам этого. И Бог уничтожил. Это важно. Знаете, сегодня нам важно, как мы верим. Важно, как мы слушаем. Важно, не подружились ли мы с миром. Навуфей говорит про церковь Христову, мы точно так же можем сказать. «Да сохранит Господь, чтобы отдать тебе наследство моих отцов». Иуда в 1 главе 3 стихом пишет и говорит о цели своего послания. И он говорит: «Я почел за нужным написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Подвязаться – это с греческого слова значит «бороться за веру». Придет время, Бог будет бороться, Бог будет проверять тебя, и тебе придется бороться за свою веру. Почему? Потому что ты на виду, ты около дворца негодного человека. И он смотрит. Так, Петр, так, Алишер, Бахтиер, Юля, Катя, все остальные. Он смотрит, думает, как бы с тобой поговорить, как бы тебя испачкать, если не сам вляпаешься. Будешь рядом с теми, кто вляпается, забрызгают. У него всячески тактика измазать. Чтобы предложить тебе такое, чтобы внести вот эту вот неясность, чтобы плод твой не был виден четко. Смотрите, если в винограднике много разных культур, знаете, мы тоже это замечаем, если мы сажаем много разных культур, к разным культурам разный подход. Если виноградник, ты четко знаешь, нужно полить тогда, нужно дважды в год обрезать, нужно удобрить, еще что-то, все. То если ты посадишь еще картошка, лук, там зелень и все остальное, у каждого свой вредитель. Здесь очень просто ловить лисиц или лисенят. А там и гусеницы, и белокрылки, и все остальное. И время у служителя в такой церкви будет уходить на то, чтобы вот просто решать текущие вопросы. Их куча будет. Их будет куча, и никто не будет ничего успевать. И знаете, и вроде непонятно, почему нету плода. В винограднике будет плод, в винограднике, в церкви Христовой будет плод только когда там будет одна культура. Одна культура, виноградник. И с лисицами надо бороться. Иисус, помните, сказал ученикам, пойдите, скажите этой лисице про Ирода. Он говорит, бойтесь закваски Иродовой, потому что есть люди, которые враги работы Божьей. На них все время уходит в церкви. Разборки, еще что-то. Ловите их, ловите и приструните. Очень важно ограду держать. Интересно дальше, мы читаем. Объявили пост, посадили на Вуфея, обвинили его. Иисус предсказывает об этом и говорит, и в Матфея 10 главе, 8 главе, 20 стихом, и Матфея 27:3-5, он говорит о том, что вас повлекут предсудилище за имя мое, и с вас спросят, окажемся ли мы верными, будем ли мы твердыми, как на Вуфее, я все равно не отдам. Убивать будете? Да убивайте. Никаких проблем. Насколько мы готовы сегодня жертвовать ради Христа? Церковь Христова, она готова. Ей все равно, она хочет сохранить святость, она хочет сохранить наследие отцов. Нам передали эту веру. Апостолы, они, из них только Иоанн своей смертью умер. Иакова столкнули так, что он упал и разбился. Петра и других нескольких апостолов низ головой распяли. Стефана камнями побили. Сколько Писаний говорит, перепиливые мы были. Избиты, убиты и так далее. Может быть, рядом с вами есть такие люди, которые сегодня страдают за веру, а нам легко дается, слишком иногда может быть. Почему? Да потому что мы в тени какой-то находимся. Мы не просто на виду, и нас, может быть, не так заметно, пора выйти из тени. Интересно то, что написано, Ахав говорит, отдай мне виноградник свой, и он называет причину, ибо он близко к дому моему. Бог даст, мы когда-нибудь поговорим с вами, есть хорошая тема, называется «Прикрытый крест». Когда мы прикрываем крест, и знаете, мы ищем легкий путь, мы ищем комфорт. Вот Ахав, он искал комфорт, он не хотел в виноградник бегать далеко. Ему здесь было удобно, рядом с домом. Вот иногда комфорт и хорошие условия, они убивают в нас что-то доброе, правильное. Пусть нас Господь сохранит. Много истин уже. Мне не хочется загружать так, чтобы, знаете, мы ушли домой и не было порядка в голове. Но Божий виноградник, его главное назначение – приносить плод. Это тема еще одной проповеди – о том, что Церковь Божия, она приносит плод. И важно нам не сбиться, не позволить врагу душ человеческих сбить это. Но сегодня истина мне хочет, чтобы мы ушли с ней домой, рассуждали, молились, читали еще это место Писания, другие, что мы должны держаться за наследие отцов. Мы должны держаться за веру. Писание говорит, посланник Петр пишет о том, чтобы наша испытываемая вера оказалось драгоценнее огнем испытываемого золота. Золото проверяется только огнем. Проверяется только огнем. Интересно, что сейчас существуют разные способы проверки серебра. До того момента, когда в нем нет примесей. Как это раньше, знаете, было? И в некоторых странах плавильщики до сих пор применяют этот способ. Они бросают серебро. Тигель называется, кувшинчик, где они расплавляют его. Нагревают, нагревают, нагревают. Если ты спросишь, а как ты узнаешь, что оно очистилось от примеси, они вот время от времени собирают, вот как пленочку сверху, когда борщ мы готовим, там, собираем вот этот навар, так скажем, да, который выходит. Убираем. Мы хотим, чтобы бульон был прозрачным. Вот мы хотим также, чтобы серебро было прозрачным. И он нагревает этот тигель, нагревает, нагревает. И вопрос, как ты узнаешь? Как вы думаете, как? Он должен увидеть себя. Свое отражение в этом серебре. И тогда оно чистое на 100%. О, если бы Господь увидел нас, в нас себя. Пусть нас Бог поможет и благословит. Церковь Христова, не позвольте из себя сделать огород. Он хочет, чтобы это был виноградник. Именно тогда она будет принадлежать Христу. Давайте мы помолимся.
Капли сота, слушай и назидайся.